Во имя Отца и Сыном и Святаго Духом. Аминь. С праздником всех вас, воскресением Господним. У нас небольшой такой перерыв между постами, Петровским и Успенским, 4 недели такой мясоеда. Вот. И тем не менее, духовная жизнь продолжается даже вне постов. Вот. И сегодняшнее чтение евангельское нам как раз напоминает, как очень часто это и в Евангелии мы слышим, о необходимости иметь веру, да, для того, чтобы как-то преуспеть в деле спасения. И рассказ, который вот мы с вами сегодня слышали об исцелении расслабленного, это продолжение рассказа, который мы с вами слышали в прошлый воскресный день, когда Господь исцелил двух гадаринских бесноватых. И вот оттуда Господь переплывает через озеро в Капернаум, и вот история дальше продолжается. Поэтому у евангелиста этот рассказ о вере, он как бы такой логически выстроенный. Вот только что произошло величайшее чудо вот по ту сторону озера, но жители той страны не приняли Христа. То есть, получается, они увидели, узнали о величайшем чуде, о том, что вот эти два бесноватых, которые им там докучали вот так сильно, что они теперь совершенно нормальные, здоровые люди, вот, но поскольку при этом погибло их стадо свиное, вот, их там богатство, вот, они переживают и на всякий случай, как бы говорят Господу, не надо нам, не приходи к нам, не заходи в наш город, вот, то есть у них получается вот это событие никакого, ну, духовного переворота в душе не производит, они как бы от Христа отказываются, то есть веры там нет. И вот Господь переплывает в Капернаум, где он очень, ну, практически вот основное место его служения в эти 3,5 года проповеди земной. И вот тут происходит следующее событие, как Господу приносят расслабленного, поскольку сам он идти не может, его несут его товарищи. И вот Господь, видя веру их, евангелист подчеркивает, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Вот, то есть вера была и у самого человека, который лежал на одре, и у тех, кто его нес, кто за него переживал, кто вот хотел ему помочь. И Господь это подчеркивает. Вот, и сразу Господь указывает на причину, почему он оказался на этом одре, поскольку Господь прощает ему тот грех, по причине которого вот и начались его страдания. Это не всегда так. Болезнь не всегда является следствием греха. Бывают другие ситуации. Мы с вами это знаем. Вот там есть случай праведного Иова, и там другие случаи. Вот из церковной и священной истории нам подсказывают. Но тем не менее, в данном случае и так в жизни часто бывает, что болезнь связана со грехом. И Господь сразу устраняет вот эту причину. Мы с вами, конечно, люди счастливые, потому что для чего? Ради того, чтобы это получить, тем людям, которые несли этого расслабленного, пришлось найти Мессию вот среди всего там народа израильского. Для них это была как бы, ну, целая такая работа. Мы с вами можем получить прощение грехов, просто придя в храм любой, да, к исповеди, встать, подойти к аналою, покаяться и получить то же самое прощение грехов, что получил этот человек вот таким необычным способом. Так что мы с вами люди гораздо более, ну, в этом смысле богатые, хотя зачастую этого не ценим, что это вот так под рукой, и что у нас есть такая, ну, как бы величайший Божий дар получить прощение грехов. Вот, и дальше ситуация продолжается, евангелист продолжает повествование, он говорит уже о фарисеях, людях закона, которые все это наблюдали. Они ничего вслух не сказали, но в сердцах у них было возмущение, как это так, почему, кто он такой, что он позволяет себе прощать грехи. Но из чего понятно совершенно ясно, что они не видели, что перед ними Мессия, хотя на такие законы могли бы там сложить 2 плюс 2, пророчество ветхозаветное, и то, что они наблюдают и глаза, и чудеса, и исцеление, и слова Христовы, но тем не менее это не происходит. Вот. И Господь указывает косвенно на причину, почему это не происходит. Не потому, что эти люди были глупы, как раз они были очень умные люди, они были знатоки закона, они его изучали всю жизнь, но в сердце у них была страсть. Вот как у гадарян сребролюбие, да, что стадо погибло, богатство потеряли, вот это их так смутило, что они не смогли, вера не смогла в их душах зародиться. Так и здесь зависть. да, что как-то так мы учителя, нас народ там должен слушать, а пришел какой-то плотник, говорит какие-то слова, вот, и все, значит, за ним идут, все его слушают, а не нас. Вот, собственно, и потом это станет причиной и распятия Христова, да, как они вот настаивали на смерти Христа. Вот, это тоже произошло из-за зависти. Так что мы видим, как любая страсть вообще помрачает человека и мешает его вере развиться и получить какое-то вот, ну, такое зримое земное проявление. Вот. И Господь, когда уже читая их сердца, их мысли, Господь им говорит: ну что вы думаете, что удобнее сказать расслабленному? Прощаются тебе грехи твои или встань и ходи? Ну, совершенно очевидно, что и то, и другое обычный человек сделать не может. Это может сделать только Бог. И грех простить, и поднять человека, которого болезнь неизлечимая. Вот. И Господь показывает им, что Он эту власть имеет, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть отпускать грехи. Тебе говорю, возьми свой одок, встань и ходи. И расслабленный встает, и вот происходит это величайшее чудо. И что интересно, никто из присутствующих книжников и фарисеев не уверовал. То есть, получается, вот они как бы получили такой урок. Господь очень деликатно им все преподал, да, никакие там громы, молнии не метал. Вот все очень как бы так полюбовно. Вот. И тем не менее, люди этот урок не смогли усвоить. Опять-таки, вот эта страсть, она является таким барьером. Человек как бы видя и не понимает, не может это принять. И дальше евангелист заканчивает тоже интересными словами, что народ, который все это видел, наблюдал, вот, он как бы начинает сказать: о, как хорошо, что Бог дает такую силу людям. Вот. То есть, опять-таки, получается, народ, который все это наблюдал, он тоже ничего не понял. Он не понял, что это Мессия, что тут не людям Бог дает силу, а это Сын Божий сам находится сейчас среди них. То есть, они это восприняли как вот такое, ну да, вот какой-то целитель, да, там величайший, может быть, пророк, вот он пришел и так далее. То есть, вот в одном рассказе мы видим веру и неверие нескольких людей. Вот, и видим, насколько от них это приближает ко Христу, как вот этого спасенного человека и тех, кто друзей его, которые его принесли, а других отдаляет, иногда навсегда, вот, как бы, как вот большинство книжников, фарисеев, членов Синедриона не смогли это преодолеть. Мы знаем только там вот два случая, да, когда там Никодим и Иосиф, вот люди из этого круга, вот евангелист, Евангелие нам описывает, что эти люди смогли вот преодолеть этот барьер. Остальные с этим не справились. И точно так же простые люди, которые толпами ходили вокруг Христа, ну да, они вот так радовались, что вот такое чудо, Бог такие чудеса посылает, а там через несколько месяцев, когда там их подстрекали, они точно так же кричали: распни его, распни, то есть ничего в сердцах не поменялось. Так что вот такой евангельский, очень короткий отрывок, и в этом отрывке мы опять-таки видим, как всегда для себя, очень много важного, что вот вера все-таки это такое, такая вещь, которая требует работы. Это не то, что либо есть, либо нет, просто само по себе там дано или не дано человеку. Нет, это требует вот этой внутренней работы. Человек должен как-то бороться со своими страстями, которыми вот этой вере не дают развиться. И наоборот, вот если появляется у человека искорка, и он вот как бы эта вера хоть что-то там у него там в сердце рождается, он от этой маленькой-маленькой веры может потом делать следующий шаг, следующий, и так постепенно-постепенно все-таки стать таким настоящим христианином, у которого вера уже такая крепкая, неизыблемая. Вот как мы с вами сегодня празднуем память митрополита Филиппа, да, вот человек, да, казалось бы, вот достиг там вершины, ну, там он и как бы в светской-то жизни был очень из богатого и знатного рода, но и в духовной жизни стал митрополитом самой там крупной православной церкви. Вот. И казалось бы, вот все там в его руках, там, да, все имел. И при всем при этом он посчитал, что он не имеет права солгать, когда зло творится, ну, как бы речь, конечно, идет о царе Иване Грозном, он посчитал, что он не может молчать и как бы ничего не говорить. Он, как говорил царь, ты творишь неправду, ты творишь беззаконие. И он прекрасно понимал, что он лишится всего, в том числе и головы своей. Вот, потому что, ну, там все, что происходило вокруг, очень ярко показывало о том, что к этому все и ведет, кто противоречит тирану. Вот. Но и тем не менее, для него даже вопроса не стояло, говорить или не говорить. Вот, настолько крепкая вера, что как бы, ну, нельзя же заповедь нарушить. Вот Бог меня поставил на это место. Кто еще скажет там безумному царю, что вот он творит беззаконие только? Вот. И он совершенно честно говорил, вот, ну, за что был и лишен сана, и потом удушен и так далее. Но тем не менее, мы с вами понимаем, что победителем в этой ситуации оказался он, а не царь, вот, который пока он был на земле и там имел власть, он этой властью распоряжался, а как только его там не стало, вот там уже вся эта власть закончилась, да. А святитель Филипп в святцах почитаем, вот мы ему там поем величание, лобызаем икону и просим его, чтобы он нам дал вот частичку той веры, которую он приобрел в этой жизни. Аминь. Кто причащался, внимательно послушайте благодарственные молитвы. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!